Глава 53. Опрокинутый Холоран. Холоран добрался до перевернутого снегохода в тот момент, когда за полторы мили от него Венди втащилась за угол к ведущей в их комнатам короткий коридорчик. Дику нужен был не снегоход, а прикрепленная к нему сзади двумя эластичными веревками канистра с бензином. Пальцы в синих перчатках Говарда Котрейла ухватились за верхнюю веревку и отвязали ее. И тут позади зарычал древесный лев. Похоже, звук раздавался не столько снаружи, сколько в голове Дика. По левой ноге что-то сильно шлепнуло. Не дать не взять, ветка ежевики. И колено заныло от боли. Создавая суставы, Господь не рассчитывал на то, что их будут сгибать под таким углом, как сейчас вывернулась нога Дика. У Холорана сквозь сжатые зубы вырвался стон. Он ощупал вторую завязку. В глаза затекала липкая кровь.
«Рычание! Шлепок!»
Он пришелся по ягодицам, чуть было не опрокинув Дика и не оттащив его назад от снегохода. Дик из кожи вон лез, чтобы удержаться, без преувеличения. Потом он отвязал вторую веревку. Он прижал к себе канистру с бензином, и тут лев нанес очередной удар, перекатив Дика на спину. Тот снова увидел зверя. В темноте, под падающим снегом, тот казался просто кошмарной тенью, вроде ожившей химеры. Когда шевеляющийся силуэт подкрался, взметая лапами облачка снега, Холоран уже отвинчивал колпачок с канистры. Лев опять подался вперед. Колпачок отвернулся, едко запахло бензином. Холоран встал на колени, и когда тень оказалась рядом, невероятно быстро плеснул по низу бензином. Шипение, фырканье, и тень отпрянула.
«Бензин!» — закричал Холоран ломким, пронзительным голосом. «Сейчас я тебя спалю, детка! Погоди, сейчас просечешь!»
Лев, не переставая сердито фыркать, приблизился снова. Холоран плеснул еще. Но на сей раз зверь не сдался. Он атаковал. Дик скорее почувствовал, чем увидел, как к его лицу наискосок приближается морда зверя, и рванулся назад. Отчасти ему удалось увернуться. Однако львиная лапа вскользь задела его в верхней части груди, и там вспыхнула боль. По руке и пальцам потек смертельно холодный бензин. Он, булькая, лился из канистры, которую Холоран так и не выпустил из рук. Теперь он лежал на снежном откосе справа от снегохода, до которого было шагов 10. Слева шипел, напоминая о своем присутствии, здоровенный лев. Он опять наступал. Холоран подумал, что видит, как ходит из стороны в сторону хвост. Он зубами сорвал с правой руки перчатку Котрейла, ощутив вкус мокрой шерсти и бензина. Задрав подол парки, он сунул руку в карман штанов. Там, в глубине, вместе с ключами и мелочью, лежала старая, здорово потрепанная зажигалка Зиппо. Он купил ее в 54-м в Германии. Один раз петелька сломалась, и Дик вернул зажигалку на зипповский завод. Там так ее починили за даром, прямо как в рекламе. За какую-то долю секунды в сознании Холорана потоком из кошмара пронеслось.
«Милый Зиппо, крокодил зажигалку проглотил, его в тихий океан обронил аэроплан, заблудился самолет, в меня немец пулю шлет, я в окоп нырнуть успел и в сражении уцелел. Милый Зиппо, мне сдается, эта дрянь не заведется, так что мне каюк придет, лев башку мне оторвет!»
Зажигалка не срабатывала. Дик со щелчком вернул колпачок на место. Лев ринулся на него. Рычание напоминало треск рвущегося полотна. Палец Холорана чиркнул колесиком зажигалки. Искра. Пламя.
«Моя рука!»
Пропитавшаяся бензином рука Дика вдруг запылала. Огненные языки побежали вверх по рукаву парки. «Не больно. Еще не больно!» Лев отпрянул от внезапно вспыхнувшего у него под носом факела. Чудовищно, колеблющаяся статуя из живого дерева с глазами и пастью отпрянула. Слишком поздно. Морщась от боли, Холоран ткнул пылающей рукой в жесткий колючий бок. В мгновение ока огонь охватил тварь с головы до хвоста, превратив в извивающийся на снегу погребальный костер. Зигзагами удаляясь от Холлорана, это существо словно бы ловило собственный хвост, громко воя от боли и ярости. Дик воткнул руку глубоко в снег, сбивая языки пламени. Предсмертная агония льва на миг приковала к себе его взгляд. Потом он поднялся на ноги, хватая ртом воздух. Рукав парки Деркина был вымазан сажей, но не обгорел, как и рука Дика. 30 ярдами ниже того места, где стоял Холлоран, лев превратился в огненный шар. В небо летели искры. Их подхватывал и уносил обозленный ветер. На миг оранжевое пламя обрисовало ребра и череп зверя. А потом все это словно бы сжалось, разъединилось и рухнуло, распавшись на отдельные горящие кучки.
«Наплевать. Давай, двигай».
Он подобрал канистру и с трудом пошел к снегоходу. Сознание то ненадолго гасло, то вспыхивало опять, показывая ему кусочки и обрывки видеофильма, но ни разу целостную картину. В один из таких моментов Дик понял, что вытащил снегоход на прежнюю колею и сидит на нем, переводя дух, не способный тронуться с места еще несколько секунд. В другой раз он заново закреплял канистру, в которой еще сохранилась половина содержимого. В голове ужасно стучало. Виной этому были пары бензина и, подумал Холлоран, реакция на схватку со львом. А по дымящейся выемке неподалеку Дик понял, что его вырвало. Но вот когда, припомнить не сумел. Снегоход, мотор которого еще не остыл, завелся сразу. Дик дрожащими пальцами повернул рукоять и рывками двинулся вперед, рискуя сломать себе шею, отчего голова разболелась еще свирепее. Сперва снегоход водил из стороны в сторону, как будто за рулем сидел пьяный. Но Дик, приподнявшись так, чтобы лицо оказалось выше ветрового стекла, подставил его резкому колючему ветру. Это отчасти избавило Холлорана от ступора. Он прибавил газу.
«А где остальные кусты?»
Этого он не знал, но, по крайней мере, снова его врасплох не застанут. Перед ним выросла громада оверлука. Освещенные окна второго этажа отбрасывали на снег длинные желтые прямоугольники. Ворота, ведущие на подъездную дорогу, были на замке. Холлоран неуверенно огляделся и спешился, молясь, чтобы ключи оказались в кармане, чтобы не вывалились, когда он вытаскивал зажигалку. Нет, вот они. В ярком свете фары снегохода он перебрал их, нашел нужный ключ и открыл висячий замок, уронив его в снег. Сперва Дику показалось, что в ворота все равно не проехать. Обезумев, он принялся разгребать снег возле них руками, не обращая внимания на мучительные толчки боли в голове и страх, что один из оставшихся львов, может быть, подползает сзади. Сумев оттянуть створку ворот на 1.5 фута, он протиснулся в щель и поднажал. Ворота нехотя подвинулись еще на 2 фута, освободив достаточно места для снегохода. И Дик провел его на дорогу. Тут он понял, что впереди в темноте что-то шевелится. Звери, вся живая изгородь, собрались в кучу у ступени оверлука, охраняя вход и выход. Львы стлались по земле. Собака поставила на нижнюю ступеньку передние лапы. Холлоран натянул рукоять, и снегоход прыгнул вперед, взбивая позади себя снег. В квартире смотрителя, услышав высокое, похожее на осиное жужжание мотора, Джек Торренс вздернул голову и вдруг деловито направился обратно в коридор. Плевать на эту стерву. Она может подождать. Теперь очередь грязного нигера. Грязного, сующего нос не в свое дело нигера, который лезет куда не просит. Сперва нигер, потом сын. Он им покажет. Он им покажет, что... что он один из правящей верхушки! Снегоход за стенами отеля все быстрее мчался по дороге. Оверлук словно бы стремительно несся навстречу. В лицо Холлорану летел снег. Бегущий впереди свет фары выхватил из темноты морду овчарки. Ее пустые глаза, лишенные глазниц. Потом собака отпрянула, оставив брешь. Напрягая остаток сил, Холлоран дернул рычаг скорости, и снегоход, брыкаясь, взметая тучи снега, угрожая перевернуться вверх дном, описал крутую дугу. Багажник ударился о нижние ступени крыльца и срикошетил. Холоран молниеносно оказался на снегу и помчался вверх по ступеням. Он споткнулся, упал, поднялся. Совсем близко за спиной, опять у Дика в голове, раздалось собачье рычание. Плечо Парки что-то вспороло, а потом Холоран оказался на крыльце, в безопасности. Он стоял в узком проходе, который Джек расчистил в сугробах. Звери были слишком крупными, чтобы пролезть сюда. Дик добрался до большой двустворчатой двери, которая вела в вестибюль, и опять полез за ключами. Вытаскивая их, он надавил на ручку, и та свободно повернулась. Он толкнул дверь и вошел.
«Дэнни!» — хрипло крикнул он. «Дэнни, где ты?»
Ответом была тишина. Дик обшарил глазами вестибюль, добрался до подножия широкой лестницы, и у него вырвалось хриплое «Ах!» Перемазанный, залитый кровью ковер. Клочок розового махрового халата. Вверх по лестнице вел кровавый след. Перила тоже были в крови.
«Господи Иисусе!» —
пробормотал он и снова повысил голос.
«Дэнни! Дэнни!»
Царящая в отеле тишина казалась издевательской. Она дразнила эхом, которое жило здесь испокон века, скрытое, но неизбывное.
«Дэнни! Кто это Дэнни? Знает тут кто-нибудь какого-нибудь Дэнни? Дэнни, Дэнни, у кого Дэнни? Кто будет играть в покрути Дэнни? В накрути Дэнни хвост? Катись отсюда, черный! Тут никто сроду не знал никакого Дэнни!»
«Иисусе, что же он прошел через все это, чтобы опоздать? Неужели все уже кончено?» Прыгая через две ступеньки, Дик взбежал по лестнице и остановился на площадке второго этажа. Кровь тянулась до квартиры смотрителя. Холоран шагал по короткому коридорчику, а ужас растекался по его жилам, тихонько подбираясь к рассудку. «Звери живой изгороди? Плохо. Но вот это было много хуже». В душе Дик уже не сомневался, что обнаружит, когда дойдет до комнаты. Увидеть это он не торопился. Пока Холоран поднимался по лестнице, Джек прятался в лифте. И теперь подкрадывался к фигуре в парке за снежным капюшоном со спины. Улыбающийся призрак, вымазанный свежей и запекшейся кровью. Молоток для Рокки взлетел так высоко, как только позволило раздирающее, сильное...
«Что, сука, заколола меня? Не могу вспомнить!»
Боль в спине.
«Но черномазый!»
— шептал Джек.
«Я тебя отучу совать нос в чужие дела!»
Услышав шепот, Холоран начал поворачиваться, пригибаться. Но молоток для Рокки со свистом опустился. Капюшон Парки недостаточно смягчил удар. В голове у Холорана взорвалась шутиха, оставив шлейф звездочек. А потом все исчезло. Он покачнулся, прислонился к шелковистым обоям, и Джек ударил снова. На этот раз молоток скользнул в бок, раздробив Холорану скулу и почти все зубы с левой стороны. Тот безвольно опустился на пол.
«Ну вот»,
— шептал Джек.
«Ну вот, клянусь богом. Где же Дэнни? У него дело к сыну, который лазает туда, куда посторонним вход воспрещен».
Тремя минутами позже, на полной тени четвертом этаже, с лязгом открылась дверь лифта. Джек Торренс был один. Кабина остановилась на полпути к дверному проему, и чтобы выбраться на этаж, Джеку пришлось подтянуться. Он извивался от боли. За собой Джек тащил сплющенный молоток для Рокки. Снаружи, под карнизами, выл и ревел ветер. Глаза Джека вращались в глазницах. В волосах кровь мешалась с конфетти. Его сын был здесь, наверху. Где-то здесь. Джек чуял это. Представленный самому себе, мальчишка мог творить что угодно. Выводить мелками каракули на дорогих шелковистых обоях. Портить мебель, бить окна. Парень оказался врунишкой, мошенником, и его следовало наказать, сурово наказать. Джек Торренс с трудом поднялся.
«Дэнни!»
— позвал он.
«Дэнни!» Поди сюда на минутку. Ты кое-что натворил. Так я хочу, чтобы ты пришел получить по заслугам. Как мужчина. Дэнни! Дэнни!